Поэмы Гомера дают нам возможность говорить о принципах гуманитарного образования в связи с изучением героического эпоса. Это и будет темой сегодняшней беседы. Речь пойдет о принципах гуманитарного образования в связи с изучением героического эпоса. Поставим вопрос в максимальной простоте. При каких условиях знание становится этически ценным в христианской школе? Эти условия, при которых знание приобретает такую ценность, составляют принципы гуманитарного образования. То есть принципы гуманитарного образования – это условия, при которых знание становится этически ценным. В образовании необходимо различать светское научение и религиозное. Эти два начала находятся в согласии, в симфонии. Каждый имеет свою природу, но в глубине они одно – светское и религиозное. Это единство имеет принципиальное значение. В гуманитарном образовании в рамках каждой фундаментальной темы – это единство духовного и светского – необходимо прочувствовать и передать. Так выявляются принципы гуманитарного образования. При полном и систематичном светском образовании – гуманитарном – в христианской школе наилучшим началом был и останется на все времена Гомер. Когда мы изучаем гомеровский эпос, то мы обнаруживаем и отрабатываем такие принципы гуманитарного образования, всего их 5, этих принципов. Первое. Умение видеть соотнесенность классического произведения с некоторой высшей нравственной правдой в той форме, в какой она явлена в культуре. То есть первое – это соотнесенность с правдой. Второе – опыт сопереживания и понимания другого человека. Это важнейший элемент гуманитарного образования. Понимание – важнейший элемент гуманитарного образования. Третье – опыт понимания памятника другой культуры в особо значимых символах этой культуры, с уяснением природы символа и символического мышления. Четвертое. Взгляд с позиции вечности на время художественного произведения. Такой взгляд с позиции вечности – это особенность героического эпоса. Пятое. Выражение понимания как необходимый и заключительный этап педагогической проработки темы. Итак, изучая Гомера, обнаруживаем 5 принципов гуманитарного образования. Их можно назвать так. Правда, понимание, символ, вечность и выражение. Начнем по порядку. Первое соприкосновение с античной культурой – миф. Пока существует культурное человечество, оно будет думать над тем, что такое миф. Но поставим вопрос в предельной простоте. Как давать миф детям, если, скажем, это дети 6-7 класса? Миф надо давать детям так, как мы даем им сливу или яблоко или апельсин, как что-то одно и как что-то вкусное. То есть миф мы даем детям первоначально с одной точки зрения и как нечто интересное. И по какой же тропинке лучше всего идти с учениками в мифологию? Скажем так, в мире свободных существ действуют какие-то нравственные законы. Свободные существа в мифе бывают разной природы. Это боги, смертные, полубоги, герои, чудовища и другие. И все они живут в некотором нравственном космосе. Мы ощущаем, что над ними действуют нравственные законы. Источник нравственного закона для языческого сознания неизвестен. И сами законы в мифе не формулируются. Не говорится «не делай так». Не говорится «если ты сделаешь это, то будет то-то». Нет. Миф дает огромное поле конкретных сюжетов. Сюжетов. И в них мы читаем соотнесенные с жизнью мифического персонажа с некоторой высшей правдой. Например, Тантал. Для того, чтобы испытать всеведение богов, Он убил сына, сварил его и подал на трапезу богам. Или Сизиф, удивительно дерзкий, коварный герой. Сизиф – единственный, кто сумел сам без посторонней помощи выбраться из Аида. Тантал и Сизиф – это не просто они злодействовали, они художники греха. И мука им после смерти художественная. Танталова мука и Сизифов труд. Если в мифологии заложена нравственная идея воздаяния, то что такое с этой точки зрения центральное событие гомеровского эпоса «Троянская война»? Трое пало, почти все ахейцы погибли при возвращении. Это как бы война, в которой нет победителей. Вдумаемся, война, в которой нет победителей. Почему это так? Троянская война – это не только конец Трои, это конец века героев. Пожалуй, это может послужить отправной точкой нашего исследования. Троянская война – это конец века героев. А кто такой герой? Если спросить у детей, они дадут разные определения. А здесь уместно дать им первое определение героизма, причем обязательно сказать, что герой здесь – это мифологический тип греческой культуры. Откройте тетради и запишите. Герой – это злодей, родиче-убийца и богоборец. В дальнейшем, при более детальном знакомстве с деяниями полубогов-героев, тезис «герой-злодей» снимается, точнее, разрешается в более широкий взгляд на природу античного героизма. И дело здесь не только в том, что герои были способны на добро и жертвенность. Да, были такие. Для героя в его неистовстве и самоутверждении славные деяния приобретают абсолютную ценность. И герой часто невольно оказывается по ту сторону добра и зла. Природа героического духа в том, что героя несет за черту. Внутреннее устроение героической души влечет героя к гибели. И миф свидетельствует об этом. Судьба героев – погибнуть со славой. Вернемся к исходной точке. Герой, брата-убийца и злодей. А Троянская война – конец века героев. А как началась Троянская война? Земля Гея, праматерь Зевса, верховного бога, жалуется своему внуку, что герои обременяют ее. Ей тяжело носить этих людей. Земля-кормилица не может больше принимать проливаемую героями кровь. Зевс соглашается истребить род героев. Но как это сделать? Ведь он любит героев, и многие из них его потомки. Где выход? Зевс нашел выход. Он замышляет устроить великую войну, первое столкновение Европы и Азии, чтобы герои ушли со славой. Кстати, я спрашиваю детей в этом месте, а кто был первым родичеубийцей в священной истории? Каин. Так, и что говорит Господь Каину? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, это Господь сказал первому родичеубийце. Вот таким путем, приготовляя учеников к чтению Илиады и помогая им войти в сложный мир греческой мифологии, мы не упускаем из вида главной на этом этапе образовательной задачи – учиться читать нравственный смысл события, когда он явлен в культуре. Надо уметь это делать, читать нравственный смысл события, когда он явлен в культуре. Это был первый принцип гуманитарного образования. Второй – опыт сопереживания и понимания. Мы познакомились с мифологической предысторией Троянской войны, начинаем читать Илиаду Гомера. Что значит читать памятник? Мы прочитываем текст, комментируем его, декламируем, пытаемся понять. Научение пониманию – важнейший принцип гуманитарного образования. Понимание другого, другой личности, другого человека достигается в осмысленном сопереживании, обратите внимание, в сопереживании без отождествления с другим и без разделения с ним. Без отождествления и без разделения с другой личностью. При попытке понять другого часто допускают две ошибки. Первая ошибка. Мы пытаемся отождествиться с другим. Чувствовать так, как чувствовал он. Отсюда возникает имитация, игра с потерей серьезности. Я никогда не узнаю, как другой человек ощущает запах сена, вид человеческой крови, рождественскую елку. Я не могу чувствовать так, как чувствует другой. Личности не сливаются. Первая ошибка понимания – это попытка чувствовать так, как чувствует другой. Чаще мы допускаем вторую ошибку. Мы отделяем себя от другого. Объясняем, не понимаем, а объясняем поведение и даже чувство другого при помощи абстрактного мотива, который мы полагаем причиной его поступков. Мы говорим, Отелло убил из ревности. В общем, да. Но при этом Отелло был воин и умел убивать. Он был полководец и доверял своим офицерам. Вообще он был доверчив, доверял своему боевому товарищу. Он был мавр. Он был Отелло, об этом трагедия написана, а мы все свели к двум словам «убил из ревности». И это, кстати, часто с нами случается, да на каждом шагу. Когда мы говорим о другом, он добрый, скуповат, он карьерист, или там он замкнутый человек, он жадный. Часто ли за этим стоит понимание? Нет. Гораздо чаще это плод поспешной и недобросовестной абстракции. То есть под действие и чувство другого человека мы подкладываем какой-то абстрактный мотив, а это шаг до осуждения. Объяснение при помощи мотива не открывает другого, а закрывает его для нас. Итак, чтобы понимать другого, я не могу ни отождествляться, ни разделяться с ним. Я должен быть с ним неслиянно и нераздельно. Я должен ему сопереживать. Вот как это возможно? Между мной и другой личностью должно быть нечто третье, какое-то личное начало, которое особым образом превосходит мое бытие и бытие другого. То есть я и другой, мы оба открыты в этом третьем, в нем и через него, только через него можем быть открыты друг другу. Не прямо, не напрямик, а только через нечто третье. Действительно, если я – образ Божий, и другой – образ Божий, что у нас общего? Где искать то третье, через которое мы можем понять друг друга? По учению святых отцов, Бог единой силой связи с собой, как началом, сотворяет всех близкими друг к другу. Это слова преподобного Максима Исповедника. Это основание для нашей герменевтики, для нашего учения о понимании. Бог единой силой, связи с собой, как началом, сотворяет всех близкими друг к другу. Тот, кому открыт внутренний мир каждого человека, содержит в себе всю полноту человеческой природы и всю полноту божества. Это Христос Бог. Во Христе божественная человеческая природа соединились неслиянно и нераздельно. И только во Христе и через Него я могу быть неслиянно и нераздельно с другим, могу понять другого. Богочеловечность – это последнее основание и религиозного воспитания, и светского образования, при условии, что светское образование – это научение пониманию. Добиться понимания очень непросто, особенно на таком сложном памятнике, как Илиада. Первый реальный проблеск понимания у учеников я уловил только на второй песне Илиады. Агамемнон, верховный вождь ахейцев, хочет испытать свое войско, искусить его ложной речью, говорит, что он решил снять осаду Трои и вернуться домой. Зачем это царь делает? Царь хочет ободрить воинов, он уверен, что они возмутятся его словами и тем яростнее устремятся на Трою. На бой нет. Ахейцы вспомнили свои домы, жен и детей, с криком бросились к кораблям и уже начали спускать корабли на воду. И лишь один человек стоял недвижимо, наблюдая бегство ахейцев. Это был Одиссей. Он не хотел идти на эту войну. Он любил родину и семью больше, чем славу. Но уж если он здесь, он будет воевать до конца. 9 лет войны, 9 лет кровопролития. Таких трудов, такого риска, сколько друзей погибло. Теперь бежать – позор. Но что может сделать один человек? Я помню, что в классе установилась серьезная глубокая тишина. Дети перед собой смотрят. Ага. Песня вторая, стих 170. Юля, читайте. Девочка неторопливо поднимается, выходит из-за парты, утверждает себя на ногах, расправляет плечи, поднимает книгу глазам, чтобы голова не опускалась, я их так учил, и читает. Одиссей думен стоял, и один добросносного черного судна он не касался. Печаль в нем сердце и душу пронзила. Маленькая девочка и коварный, жестокий, великий древний герой. Она его пожалела. Она его поняла. Это удивительная вещь. Между людьми живыми, давно умершими, даже воображаемыми в искусстве, существует таинственная невидимая связь, которая заставляет человека сопереживать и плакать. Вот в таком сопереживании растут не только наши познания, растет наша душа.